Дорогие радиослушатели, мы продолжаем чтение избранных мест из книги Ивана Лукьяновича Солоневича «Народная монархия». Следующая глава называется «Единое стадо». Мечта об объединении человечества в едино стадо есть древнейшая мечта всей человеческой культуры. Ее нужно констатировать как факт. Десятки государственных образований, десятки религий, сотни философий и прочего пытались объединить, если не весь мир, то, по крайней мере, хотя бы его культурную часть. Одно время это почти удалось Риму. Мечта эта медленно, с остановками и отступлениями, но все-таки неуклонно движется вперед к своему осуществлению. Мы сегодня живем на каком-то отрезке пути от пещерной семьи ко всечеловеческому объединению. Это объединение есть факт, неизбежно ожидающий нас в будущем, вне зависимости от того, нравится это кому-то или не нравится. Воздушные дирижабли, бороздящие небо, и элегантные парусники, бороздящие море, тоже когда-то нравились больше, нежели неуклюжие аэропланы, гремящие моторами, и первые пароходы, дымящие трубами. Но история выбрала все-таки моторное и самолета, и судостроение. Окончательный выбор люди всегда оставляют за тем, что для них удобнее. Поэтому вопрос стоит не о том, объединится ли человечество в едино стадо. Объединится. Вопрос лишь о том, когда это произойдет и кто станет верховным правителем в будущей всечеловеческой империи. Христос или Антихрист? Вопрос в том, будет ли это империя добра или империя зла. Но это уже метаисторический вопрос. Христианский мир ответ на этот вопрос знает. Земная история закончится торжеством Антихриста. Мета-история – торжеством Христа. На земле финалом всего будет царство Антихриста. Но не все закончится на земле. Окончательный финал всечеловеческой истории – царство Божие. Царство Антихриста развалится в том числе и по этой причине. Антихрист мало кого удовлетворит. Зло есть зло. И даже если зло обманывает людей, прикрываясь личиной добра, так ведь на обмане далеко не уедешь. Большинство людей, в конце концов, в Антихристе разочаруются. Во тьме внешней, вне Царства Божия, останутся вместе с дьяволом лишь такие люди, которые сознательно предпочтут свету и добру, зло и тьму, как более сродные их душам, темным и злым. Возвращаясь из мета-истории снова к земным реалиям, мы видим, что в земной человеческой истории есть три, и только три варианта мира во всем мире. Первый вариант – диктатура, второй вариант – монархия, третий вариант – республика. Наполеон, Гитлер и Сталин шли путем диктатуры, Америка и Англия идут путем республики, Россия шла путем монархии. Сегодня она, к сожалению, со своего пути сбилась. Надеемся, временно сбилась. Интересы русского народа нужно понимать такими, какими русский народ понимал их сам. И это понимание следует искать не в иностранных философиях, а в реальной исторической жизни нашего народа. В своей исторической жизни нам, повторим, стыдиться не нужно. В условиях, беспримерной в истории человечества, географической обездоленности, невиданных в той же истории иностранных нашествий, при хроническом перенапряжении сил, наш народ создал самую великую и самую человечную в истории государственность. После большевиков Россия окажется на перепутье трех дорог – правой, шляхетско-крепостнической, серединной, буржуазно-капиталистической и левой, философски-утопической. Мы предлагаем все эти чужие дороги оставить в покое и не топтать их. Найдется кому по ним топтаться без нас. Лучше бы нам вернуться на свою дорогу, народно-монархическую, к принципам государственного строительства, проверенным практикой по меньшей мере 8 столетий. И это возвращение не нужно понимать как шаг назад в 1917 год. Это возвращение будет нашим первым шагом вперед с того места, где мы просто сбились со своего пути. Эта книга, писал Иван Лукьянович, посвящена познанию русского народа. Познание всякой личности, индивидуальной или коллективной, предполагает прежде всего существование этой личности. Если она не существует, так и познавать нечего. Предполагает существование некоего «я», отличающего каждую данную личность от каждой другой личности. Это внутреннее «я» дается рождением, и о его происхождении мы не знаем ничего. Мы не можем сказать, почему Ломоносов, вместо того, чтобы мирно ловить рыбу в Северной Двине, пошел в Москву учиться. Мы не знаем, почему Эдисону захотелось изобретать или Пушкину стихи писать. Мы знаем только, что у каждого человека есть своя доминанта. Доминанта – это доминирующая, господствующая черта ума, характера и воли. Если вы возьметесь читать биографию любого великого человека, то сразу и без труда увидите в этой биографии доминанту этого человека, которая определяет его жизненный путь. Мальчишка Ломоносов с его знаменитыми 3 копейками в кармане и жаждой знаний, Эдисон с его типографией в железнодорожном вагоне, Пушкин с его царско-сельскими стихами, Наполеон в военном училище. У всех этих людей с самого юного возраста ясно проступает доминанта их характера, то, что впоследствии определит их судьбы, то, что отличает их от других людей, от их сверстников, однокашников, даже от их родных братьев. Такая доминанта есть не только у всех великих людей, но и у всех великих народов. Факторы, образующие особенный национальный характер народа, отличающий данный народ от других народов, нам совершенно неизвестны. Но факт существования национальных особенностей не подлежит никакому сомнению. Ну вот такой пример. Среди нас уже веками живут 2 своеобразных народа с ярко выраженными национальными особенностями. Цыгане и евреи. Цыгане проходят сквозь нашу цивилизацию, как привидение сквозь стену. Они не интересуются ни республикой, ни монархией, ни социализмом, ни капитализмом. Они кочуют. На телегах в России, на лодках в Норвегии, на фардах в Америке. Кочуют, ворожат, воруют и гадают. Им, видите ли, так нравится. И вы их не соблазните ни миллионами, ни поместьями, ни дворцами. Это им ни к чему. Наши идеалы не для них. Похожим образом проходит сквозь нашу цивилизацию еврейство. Еврейство не смешивается с народами, среди которых евреи живут столетиями и даже тысячелетиями. Они готовятся к встрече своего иудейского царя Мессии, который покорит богоизбранному народу остальных гоев. Эта религиозно-политическая идея доминирует у евреев во всю их историю, от древнего талмудизма до современного сионизма. И при еврее-королей Ротшильде, и при короле евреев Соломоне евреи живут этой идеей, даже самые коммунистические из них. Цыган, еврей и русский, попавшие, скажем, в Америку, станут. Цыган – воровать и гадать, еврей – торговать и открывать банки, русский – усядется на землю или на службу. В одних и тех же исторических и географических условиях разные народы действуют по-разному. Индейцы и негры США, несмотря на полную общность географии, климата и политического устройства, по-разному реагируют на сложившийся вокруг них североамериканский быт. Индейцы не приноровились и вымирают, негры приноровились и размножаются быстрее белого населения страны. Амеба родится амебой, цыган – цыганом, еврей – евреем, немец – немцем. Амеба, правда, остается неизменной миллионы лет. Цыгане и евреи не меняются в течение тысяч. Немцы, попадая в другую среду, обстановку и традицию, меняются через одно поколение. Но немцы в массе тоже не меняются. В 20 веке они ведут себя так же, как и в 4-м. Они побеждают Рим, и римское население обращается в рабов. Они позже завоевывают Прибалтику, и ее население превращается в рабов. Гитлер идет свергать большевизм, и население оккупированных гитлеровскими армиями территорий переживает то же, что некогда переживали римляне и прибалты. Германская доминанта не изменилась за 1500 лет. Доминанта народного характера для каждого народа является чем-то само собой разумеющимся. Поляк и немец, еврей и цыган будут утверждать, что каждый из них действует нормально и разумно. Цыган полагает, что именно его кочевая жизнь является нормальной и разумной человеческой жизнью. В нашей жизни он никакой разумности не видит. Пушкин писал: «В неволе душных городов главы пред идолами клонят и просят денег и цепей». Вот это думают про нас цыгане. Столь же разумно в собственных глазах живут евреи. В рассеянии, без всякого государственного устройства. Еврейство создало народ, состоящий почти сплошь из правящего слоя, из буржуазии и интеллигенции. Народ, в котором почти нет пролетариата и крестьянства. Много ли вы видели евреев-токарей и евреев-пахарей? Не принимая во внимание их религиозную политическую доминанту, этот поразительный факт объяснить невозможно. В свете доминанты все объясняется просто. Их дело управлять, пахать – дело гоев. Следующая глава называется «Польская и русская доминанты. Сопоставление». Польша и Россия являются славянскими странами. Географические условия примерно одинаковы. Польские чуть лучше, наши чуть хуже. Обе страны ставили перед собой одинаковую цель – создать Восточноевропейскую империю. Такого сходства исходного материала и конечной цели во всей мировой истории, пожалуй, не найти. А вот результаты получились совершенно разные. Чтобы понять, почему результаты получились разные, сравним доминанты этих двух стран-соседок, родственниц и конкуренток. В России вся нация непрерывно строила и поддерживала единую верховную царскую власть. Крестьянство своей массой, купечество своей мощной, духовенство идеологией, дворянство военной организацией. В Польше шляхетство и духовенство при полной пассивности остальных слоев населения всячески урезывали королевскую власть. Польша рассматривала своих королей как врожденных и неисправимых жуликов, которые только не догляди, стащат все золото шляхетских и ксендзовских вольностей. Свое внимание Польша устремила на восток, и в этом направлении ее доминанты демонстрируют поразительную настойчивость. Первое взятие Киева поляками случилось в 1069 году. В Киев ворвался князь Болеслав Храбрый и едва ушел оттуда живым. Столетия подряд такие же попытки повторяли Сапеги и Вишневецкие. Почти через 900 лет после Болеслава такую же попытку и с таким же результатом повторил Иосиф Пилсудский. Было ли это глупостью во времена Болеслава, трудно сказать. Но во времена Пилсудского это было уж точно глупостью. Но никак Польша не могла нажиться ни за счет России, ни за счет Германии. Но в 1943 году польское правительство, уже сидя в эмиграции, снова повторило традиционное свое требование – Польша от моря до моря, то есть от Риги до Одессы. Польша терпела поражение и во время Болеслава, и во время Вишневецкого, и во время Пилсудского. В течение многих лет она вела политику профессионального самоубийства и, как показала история, вела успешно. И совершенно при этом очевидно, что как Вишневецкий в 17 веке, так и Пилсудский в 20 выражали не самих себя, а доминанту своей страны. Это есть внутреннее «я» страны, от которой она отказаться не может. Как не могут немцы отказаться от своей доминанты, воли к власти.